Новости дилетанта.
Мультфильм про Дональда Дака, снятый в 1942 году, больше не считается экстремистским материалом в России. Такое решение принял Краевой суд Камчатки. Мультфильм Джерри Бека находился в черном списке больше 6 лет. В 2010-м житель Камчатки был приговорен к тюремному сроку за то, что разместил в интернете ряд экстремистских материалов, среди которых был и Дональд Дак. Тогда прокуратура сочла, что этот мультфильм пропагандирует фашизм. Теперь решение пересмотрено как раз по требованию надзорного ведомства. Краевой суд признал ошибку, указав, что Дональд Дак, наоборот, был снят в рамках антигитлеровской кампании, а идеологи фашизма были показаны в нем в карикатурном виде. Жители Орла протестуют против памятника Ивану Грозному. Монумент, посвященный предпоследнему Рюриковичу, должен открыться в городе в начале августа. В пикете приняли участие несколько десятков жителей города. Плакаты содержали надписи «Не насилуйте, Орел» и «Здесь нет места опричнине». Активисты даже собрали порядка 300 подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. В нем они просят главу государства не допустить открытия памятника и не приезжать в Орел на День города. Напомню, идея установки скульптуры принадлежит губернатору области Вадиму Потомскому. Ранее он назвал Грозного, цитата, «великим правителем, при котором в России никогда не произошло бы революции». Синод РПЦ утвердил текст молитв за алкоголиков и наркоманов. Теперь у священников, а также у близких тех, кто страдает от вредных привычек, появятся специальные тексты для обращения к Богу. Молитв, как сообщается, несколько. Одна из них звучит так. «Уеже презрите милостивно на рабов своих от недугов пьянства и наркомании душою и телом страждущих». Ранее Синод установил особый день трезвости – 11 сентября. При этом духовенству было рекомендовано в этот день молиться. А тех, кто злоупотребляет алкоголем и принимает наркотики. Архитектурные работы знаменитого Ле Корбюзье включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список попали 17 проектов его авторства. Что любопытно, 10 из них находятся во Франции. Теперь число объектов культурного наследия составляет 1031 штуку. В минувшие выходные, помимо 17 работ Ле Корбюзье, его пополнили еще 4 объекта, что расположены в Индии, Китае и Иране. Включен в список и Нанмадол, религиозно-культурный центр Восточной Микронезии. Крейсер «Аврора» вернулся на свое историческое место. Знаменитый корабль находился на ремонте около 2 лет. В середине июля, аккурат в обещанные сроки, крейсер сам пришел к тому месту, где стоял в последние десятилетия. «Аврора» осталась музеем, но сама экспозиция изменилась. Теперь на борту судна находится выставка, посвященная истории флота и кораблям подобного типа. О событиях 1917 года ничего уже не напоминает. Попасть на борт крейсера горожане и туристы смогут не раньше 3 августа. В ближайшие недели коммунальщики проведут на корабль электричество и проверят другие системы жизнеобеспечения.
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы нашу программу записываем в Санкт-Петербурге, и поэтому сразу представлю моего сегодняшнего гостя, санкт-петербургский ученый, кандидат исторических наук, заведующий отделом в Музее политической истории России, музей, который тоже находится в Санкт-Петербурге, в доме Кшесинской, Александр Калмыков. Александр Георгиевич, добрый вечер.
Добрый день.
Мы, собственно говоря, как обычно, нашу программу строим в зависимости от содержания номера журнала, от номера журнала «Дилетанты». И вот сейчас в эти дни буквально выходит новый номер, августовский уже номер, в котором помещена статья Александра Калмыкова, моего сегодняшнего гостя, еще раз напомню, посвященная Николаю II. Ну, не совсем Николаю II, а скорее такой небольшой скандальной истории, связанной с началом царствования Николая II, как его приняли, там речь идет об открытом письме, целый детектив, автор этого письма проявился не сразу, а спустя какое-то время. Я не буду раскрывать всю интригу этого материала, а то вам просто будет неинтересно его потом читать, но с Александром Георгиевичем мы, тем не менее, поговорим чуть-чуть и об этом скандале, и главное все-таки о фигуре Николая II, который вот спустя уже 100 лет, более уже 100 лет, до сих пор вызывает, можно сказать, что достаточно большие споры, да, вот отношения к Николаю II. Ну, собственно говоря, нет ни одного царя, наверное, ни одного правителя в истории, да не только России, который был однозначно был воспринят обществом, да, всегда оценки разнятся. Но вот Николай II такой довольно этот диапазон оценок достаточно широк. Да, от того, что просто вот глупый правитель, из-за который допустил революцию, до вполне приличный человек, но случилось то, что случилось, независимо от него. Ну, в общем, вот об этом сегодня и речь. Александр Георгиевич, я вот думаю, вот судя по вашему материалу, уже первое публичное выступление Николая, да, вызвало реакцию такую, ну, почти, практически отторжение, да, в российском обществе, ну, в российской элите, как сейчас принято говорить.
Да, я бы тоже не употреблял в данном случае слово «общество». Оно может трактоваться чрезмерно расширительно. Вот, в данном случае это те в основном либеральные круги и в основном земские круги, которые надеялись на то, что вот молодой царь, 26 лет от роду, который давал всякие авансы в момент вступления на трон в плане того, что он будет опять символизировать вот это качание маятника, которое наблюдалось в XIX веке от либерального Александра I к ретрограду
Николаю Первому.
В кавычках, конечно, Николаю Первому, затем
царь-освободитель
Александр II, и потом царь, с одной стороны, миротворец, но с другой стороны, ретроград Александр III. И тут
под влиянием Победоносцева, да?
Ну, под влиянием Победоносцева тоже, но ведь один и тот же воспитатель, в общем-то, был Победоносцев у обоих этих царей, и у Александра III, и у Александра II. Вот. И, кстати, та история, о которой речь идет в моей публикации на страницах вашего журнала, об этом там тоже затрагивается вопрос, кто писал ту самую речь царю, писал ли он сам или...
Это первая публичная речь, которая вызвала этот скандал,
да, ну,
чтобы
да,
было понятно.
Да. Действительно, первая публичная речь через два месяца, скажем, после его вступления
на престол,
после смерти Александра III. Вот, так что надежда...
Я прошу прощения, что перебью вас, а что есть такие подозрения, что эту речь писал Победоносцев?
Многие историки не просто подозревают, а в общем-то в этом
уверены
и пишут иногда то, что речь, написанная Победоносцем. По крайней мере, к этому стоит прислушаться, хотя конкретных сведений вот у меня нету. Нету самой этой бумажки, на которой, собственно, положенная в донышко фуражки, которую снял Николай перед тем, как эту речь произносить, и подглядывал туда, в это донышко. Вот. Но, тем не менее, Победоносцев был очень доволен этой речью. И можно считать, что, конечно, к этому руку приложил. Вот это было действительно первое публичное явление царя народу. Потому что все, что было до того, все происходило абсолютно в замкнутом пространстве императорской семьи. Там, где он рос, там, где он воспитывался, кстати, получил очень хорошее образование. Мне довелось в Государственном архиве Российской Федерации напасть на конспекты молодого наследника, не кого-нибудь, а Карла Маркса. И учение его там о прибавочной стоимости вот рукой молодого наследника было записано. Его учили Бунге, во многом реформатор, так сказать, и склонный к реформам государственного устройства и экономики российской. Так что ожидать было от него можно многое. Но я точно не буду вам тоже пересказывать.
Ну,
сейчас
да.
Вот вслух читайте этот 7-й номер. Там полностью описана ситуация, кто слушал царя, в каком количестве, где все это происходило. Но то, что произошло, это было совершенно неожиданно. Это было неожиданно, и неожиданной была реакция. Правда, я вот сейчас скажу то, что не было вот в этой публикации. Те земцы, которые обратились к царю с некоторыми предложениями, на которые он откликнулся в своей речи, вот, это не впервые было для них. Этим земцам еще в свое время Александр II обращался и тоже просил помочь унять молодых революционно настроенных, террористически настроенных людей, которые вот считали, что Россия должна проводить в какой-то степени либеральный курс, а если она не проводит, то мы имеем право браться за оружие, вы знаете, это было время народной воли, и несколько покушений на самого Александра II проваливались благополучно. И вот в этой ситуации Александр II обратился к земцам и сказал: «Вы ближе к народу, помогите мне, вразумите молодежь». А земцы ему сказали, ну, условно говоря: «Царь-батюшка, вот вы только что дали Болгарии, которые помогли освободиться от турок, конституцию, а вот самой России не дали, как-то и не планируется это». Вот. И в этих условиях, когда нету достаточно свободного, легального, как бы мы сказали, выхода вот этой энергии молодой и мечтанием о гражданских свободах, то мы вряд ли чем можем помочь. Вот именно в тех кругах земских и зародилась новая такая вот либеральная надежда на нового царя. Так что это было...
Ну, я хочу сказать, что надежда на нового царя — это вообще такая характерная черта. Да?
Вот до сегодняшнего дня.
Абсолютно точно. Новый царь все ждет. Кстати говоря, Николай II, в моем представлении дилетантском, он как бы так в истории и не остался царем с какой-либо такой твердой, я бы сказал, укоренившейся характеристикой. Да? Про него не скажешь: ни либерал, ни консерватор, да? ни традиционалист. Или я ошибаюсь, или у вас есть какой-то другой на него взгляд?
Ну, где-то так. И я могу добавить, что у меня ощущение, что это был правитель, который в основном отталкивался от ситуации. Не пытался упредить какие-то, как мы сейчас любим говорить, вызовы времени, вот, а все-таки бил по хвостам. Mm-hmm. Вот, и в конце концов это, в общем, действительно и привело его, так сказать, в ситуацию 1905 года. Во многом это было связано с событиями Первой мировой войны и, конечно, 1917 год.
Ну да, с Первой мировой войной это так тоже, опять же, непонятно. Хотел он воевать, не хотел он воевать. Да, уж, по-моему, такое впечатление, что он действительно как бы так и не принял решение. Он просто как бы так оказался, плыл по воле волн. Да?
Ну, не совсем по воле волн, потому что все-таки там, где родился повод к Первой мировой войне, это были наши славянские братья, это была там Сербия. Вот. И был момент, когда Николай II удержался от вмешательства в сербские дела. Вот. Это было в 1909 году. И Витте, например, Сергей Юрьевич, был уверен, что этому помешал Распутин, что влияние его на царя в это время было столь большое, а его аргументы, очевидно, были столь весомыми, вот, что действительно царь не то что был подвержен влиянию, он был все-таки себе на уме и мог улыбаться и выслушивать вас, и очень даже милостиво относиться, но потом с вами расставаться, скажем, совершенно не чувствуя, что он сделал что-то несовместимое с тем, что говорил раньше. Действительно, человек был многоликий, мягкий, и тем не менее, вот эту черту не терять самодержавность управления, не выпускать из рук вожжи управления в гигантской стране, которая имеет окраины, отсталые, еще совсем не готовые, так сказать, к каким-нибудь либеральным там. Да, действительно, это было рано еще, на его взгляд. И он всеми силами сопротивлялся введению, конечно, в России Конституции в какой-либо было форме, или в форме создания парламента. Он долго сопротивлялся этому, но потом наступил момент, когда в письме к своему самому близкому, пожалуй, члену элиты, высшей элиты российского общества, Дмитрию Федоровичу Трепову, вот он написал за несколько часов до того, чтобы подписать манифест 17 октября 2005 года о даровании законодательной функции Государственной Думе, уже созданной к этому моменту. Вот он ему писал: да, немного нас было таких, как мы с вами, противников Конституции. Я прекрасно понимаю, что сейчас я делаю. Да, России даруется Конституция. Ну, Конституция в нашем смысле, так сказать, дарование законодательного представительного органа государственной власти, это немножко разные вещи, но тем не менее, да, парламент он считал очень тяжелым выбором и матери своей. Марии Федоровне через два дня после этого он написал такое отчаянное письмо, душераздирающее просто. Я такого в его письмах, там были выплески, там кругом обман и измена в адрес генералов.
Известно.
Да, и еще там, но тут вот цельное письмо, которое: мамочка, ты себе представить не можешь, что я пережил и как я этого не хотел, но со всей России писали, кричали, перекрестился я и дал им то, что хотели, да поможет нам Бог. Так что человек действительно был и интеллигентный, и воспитанный, и чадолюбивый, и прекрасный семьянин после того, так сказать, как он действительно полюбил свою будущую избранницу, Алису Гессенскую, Гессен-Дармштадтскую, точнее, принцессу. Много у него было достоинств. Но, тем не менее, время было такое. Начинался век волкодав, который требовал, конечно, от многоликой России, от динамично развивающейся и очень непропорционально развивающейся.
Поэтому модернизация.
Да, это, ну, модернизация, она началась, наверное, немножко раньше все-таки. Это и Александр III целиком.
Ну,
это,
да, ну, я имею в виду институциональная модернизация.
Да, да, да. Это был период...
Потому что институты явно, конечно, отставали от жизни. Да, но не хотел, видите. А вот когда пришел к власти, вообще какова была традиция, вообще, я бы сказал, русских правителей? Я имею в виду уже советский период и постсоветский период, продолжают эту традицию или нет, что каждый новый правитель начинает с отрицания предыдущего. У нас очень редко заявляют о преемственности. В той или иной форме, да, отрицают. Не обязательно напрямую там говорить, что такое сякой. Вот. Но...
Вы знаете, это вот может показаться, ну, глядя на события 19 века, там действительно так это все происходило. Но происходило не от дурного характера новых императоров, о тех событиях, которые приходились вот на эти переломы. И давайте вспомним, чем, так сказать, знаменовалось конец царствования Александра I, декабристское восстание, да. Что во многом, если не в очень многом, определило все поведение государственническое, скажем, Николая I. Крымская война, вот сейчас ряд передач по этому поводу, вот, по разным причинам мы можем видеть, и мы видим, насколько это был показатель недоразвитости и экономики, и инфраструктуры, и понимания государственных каких-то задач. И пришел к власти человек, который вот в бурную эпоху борьбы умов, там 50-е годы, Некрасов, Достоевский, Герцен, там, да кто угодно. И с правой стороны, конечно, и Катков, там, и всякие разные были властители дум в это время. И вот в этом бульоне все-таки выкристаллизовалась главная идея. Идея, что крестьяне российские, они нуждаются в государственном попечении и в предоставлении им прав для свободного хозяйствования ничуть не меньше, чем те дворяне, которых освобождали там от службы в армии или еще прочие всякие.
Тем более, это основа всего российского государства, да. Основа населения, да, подавляющее большинство.
Я сейчас не буду, конечно, говорить опять о реформах, там Александра II, это очень известно, но кончается правление его опять, извините, неспокойно, мягко выражаясь. Mm-hmm. Вот. И Александр III тут же отменил возможные повороты к дальнейшему развитию конституционного процесса, намечавшегося в последний год практически царствования Александра II, там конституция Лариса Мельникова, там, понятно, привлечение выбранных людей к обсуждению всего лишь государственных законов, все это было на корню отставлено, вот, и царь-то миротворец, но тем не менее подготовил почву к ожиданиям свобод при следующем при его сыне, при следующем императоре Николае II.
Знаете, в вашем материале, в вашей статье, я обратил внимание на одну фразу, она, в общем, как бы это сказать, она не имела, то есть, ну, она в одной фразе было заключено довольно большое содержание, как мне кажется, что когда Николай II появился вот тогда на публике, да, его никто не знал. То есть это не то, что, знаете, вот приходит проект, о котором там, ну, в то время, когда он был наследником престола, что о нем что, не рассказывали. Да, вот та элита, о которой мы говорим, я уже не говорю про общество, действительно не понимала и не знала, кто пришел к власти. И вообще, и это что не было в традициях, как бы презентовать, что ли, заранее следующего
именно
правительства.
Так, именно так. Наследники чаще всего находились в густой тени своего отца. И только некоторые случаи могли, так сказать, дать какое-то представление о том, как мог бы действовать преемник. Причем преемники не всегда были дети, иногда братья. Так случилось с Константином, великим князем, брата Александра I, я имею в виду.
Ну, который женился так же, что
не мог дальше...
Да. Ну, потом еще английский король, по-моему, в 20 веке повторил.
Об этом сейчас даже реклама красивая у нас есть.
Да, я недавно фильм посмотрел на эту тему как раз. Да. Удивительно, что Мадонна сделала фильм как раз про любовь английского короля.
Красивая, да, красивая история. Вот. Но вот про Константина, конечно, много знали. Он наместник все-таки Польши был, царства польского. Вот. Его характер был известен. Даже монеты пытались там...
Это, да, кстати, он рубль знаменитый.
Да, но его выпустили, но не в обращение, да, поскольку не понадобилось.
Сейчас это нумизматическая редкость.
Да. Не понадобилось. А вот молодые наследники, да, пожалуй, что они оставались в тени, и Александр Третий, да, понятно, взрослый, да, человек, женатый, ну вот, но...
Знаете, интересно...
Но он не собирался царствовать.
Николай?
Александр Третий.
А, Александр Третий?
Да.
Знаете, как интересно, какие там ходят рассуждения на эти темы. Я просто, когда работал в 90-е годы во Франции, я там познакомился с очень многими представителями русской эмиграции. Среди них очень много монархистов, конечно. И, естественно, вот этих всех представителей дворянских фамилий. Да. И вот замечательный человек, кстати, ушедший. В Франции о нем часто вспоминаем. Мы с ним дружили, Борис Голицын. Один из Голицыных. Да. Показывая мне в Ницце русскую церковь, на территории которой захоронен царевич Николай, умерший от... И знаете, что русская эмиграция монархическая говорила? Революции, если бы он не умер, этот царевич, говорит, он же должен был быть Николаем Вторым.
Да.
Он говорит, вот как судьба распорядилась, говорит, и был бы другой Николай Второй, и революции бы не было, и ничего бы не было.
Человеческий фактор в истории никто не отменял, кроме известного периода в нашей истории, когда нам казалось, что законы автоматически работают. И...
Законы общества, да, и истории, да? Да. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что веду я, Виталий Дымарский, из Санкт-Петербурга. И в гостях у меня кандидат исторических наук, заведующий отделом Музея политической истории России, музея, который расположен в Санкт-Петербурге, Александр Калмыков. Еще раз, Александр Георгиевич, приветствую вас. И Александр Георгиевич, помимо всего прочего, еще и автор статьи в журнале «Дилетант» под названием «Анонимка на царя». Речь идет об открытом письме. Анонимном, правда, авторство его потом вроде как бы все-таки было установлено в открытом письме, которое опубликовали после первого публичного выступления Николая II, первого публичного выступления после вступления на престол. Говорим мы о личности как раз Николая II, и в связи с этим скандальным событием, я имею в виду вот появлением этого открытого письма, да и в связи со всеми другими событиями, которыми переполнена жизнь Николая II. Знаете, я сейчас вспомнил одну удивительную историю. Она меня поразила. Меня поразил не Николай II, а отношение к нему. У нас же в журнале несколько лет назад был опубликован материал из архива Свердловского. Именно Свердловский, областной архив, поэтому Свердловский, а не Екатеринбургский. Вот. Там нашли рукопись, который в 70-е годы создал человек, я думаю, что его нет уже в живых, бывший красноармеец, который решил в 70-е годы заработать на этом деле. Он написал свои воспоминания, безграмотные совершенно. Но, собственно говоря, в его этих воспоминаниях есть два любопытных эпизода. Он был в охране царской семьи и сопровождал царскую семью во время того, когда они были в Тобольске. И вот этот красноармеец, да, и второй эпизод, там он ночевал в доме у Распутина и его беседа с женой Распутина. Но это не очень, так сказать, по нашей теме, а по поводу царя очень интересно. Значит, простой красноармеец, простой человек, знаете, что он пишет о царе? Он говорит, вот посмотрел я на царя, ну, я сейчас немножко своими словами, конечно, вот дурак, имел возможность сбежать ведь. Его не очень-то мы охраняли, и почему-то не сбежал. И, ну, заканчивает он, как говорит, ну, впрочем, говорит, там, собаки, собачья смерть. Это я цитирую. Ну, понятно, да, все там.
Ну, понятно,
но знаете, я имею в виду вот насчет того, что не сбежал, да. не сбежал. Вот вы перед нашим небольшим перерывом сказали, что не очень хотел, да, властвовать.
Нет, ну, властвовать...
Я имею в виду Николай II, да?
Да, Николай II это, да, не хотел, поскольку был старше.
То есть это было в порядке вещей, да? Делать то, что должно, а не то, что, может быть, иногда и хочется.
Ну, единственный закон, кроме всех законов Российской империи, который существовал для императоров, это закон о престолонаследии, который соблюдался
железно,
свято совершенно, на нем держалась и альфа, и омега, и там, и бета, и все остальные буквы самодержавной власти. Если он может переступить через букву вот этого фундаментальнейшего закона, ну, значит, и сама власть как таковая уже ослабла.
Но, тем не менее, были случаи, мы же вспоминали того же Константина.
Ну, были случаи, и, кстати сказать, это действительно кстати, сейчас вспомнить ситуацию, которая сложилась в романовской семье уже, ну, вот, ровно веком позже, накануне 17-го года, когда все возможные кандидаты на занятие престола, кроме прямого царевича Алексея, все переженились так, что они не имели права претендовать на российский престол. И это была драма. Это была чудовищная трагедия для Николая II, если можно, я два слова просто напомню о том, в какой ситуации он находился в самом конце февраля, в начале марта 17-го года, когда со всей России, из кругов либеральной элиты, из думских кругов, естественно, это как части военные, признавали, кто-то, как генерал Сахаров, со слезами, рыдая, но я вынужден признать, да, что лучше вам отречься от престола. Но, разумеется, никто не говорил о том, чтобы вообще ликвидировать монархию как таковую. А вот в пользу кого? В пользу малолетнего ребенка. Ну, не совсем уж такого малолетнего, там... 14 лет ему было уже
царевичу
Алексею в этот момент. Но под регентством, конечно. Под регентством Михаила Александровича, брата Николая Александровича. Причем Михаил Александрович человек, которого признавал царевич, любил его. Вот. Но больше, если с царевичем что-то случится, а гемофилия никуда у него не ушла еще, занять этот престол было некому. И когда Николай II вот в эти ночи и дни 1 марта 2 писал свое отречение, ведь он уже написал его, когда приехали Гучков с Шульгиным к нему туда, но там пока он не писал еще, он отрекается за себя и за наследника, но он прекрасно понимал, что нет Распутина. Вот как-то этот фактор из внимания многих ускользает, поскольку у нас все-таки рационализм настолько беспределен, что очевидные, совершенно документально, рационально подтвержденные факты тоже мы как-то стараемся перечеркнуть. Я имею в виду, что только Распутин мог помогать справляться с этой неизлечимой болезнью мальчику, что было зафиксировано документально, врачами и так далее. Причем помогать не только, будучи с ним вот рядом, но и за многие километры даже с помощью телеграм. Это тоже зафиксировано. И те, кто
убивал... То есть у него были какие-то сверхъестественные способности?
Я не знаю, я бы не стал называть это сверхъестественным, и вообще всякие божественные вещи, я о них не говорю.
Это не обязательно божественное,
сверхъестественное. Ну, сверхъестественное обычно понимают, да, что это такое. И были у него такие возможности. И когда его убили, то убийцы прекрасно понимали, что тем самым они этому мальчику готовят очень нелегкое и очень скорое, в общем-то, будущее. Вот. И когда Николай понимал, что он еще не оправился от этой болезни, Распутин говорил, что когда, так и нынешние врачи тоже говорят, гемофилия – это возрастное заболевание, войдет он в юношество, всерьез, она пройдет. Ну, вот ему оставалось там несколько лет. Вот их история мальчика.
Да. Да,
вот это мне, говорю, драма. Вот переженились там и Петр Александрович, и Михаил Александрович, так как нельзя, и престол, по сути дела, отдать было некому. И он его передал такие Михаилу Александровичу. Хотя знал прекрасно, что по закону о престоле наследия он...
А это не играло какой-то роли, на ваш взгляд, вообще в его решении отречься от престола? Вот то, что престол, ну, не то чтобы зашатался, но что вот он как бы опустил. Вокруг престола опустил.
То есть вы считаете, что...
Нет, я не считаю, я спрашиваю. Да, что он понимает, что нет наследника, нет, что можно уже, что действительно...
Что, может, России уже пора,
да,
пора перестать быть монархией?
Да.
Нет, не думаю.
Не думаю.
Нет, вот этого я не думаю. И он, и императрица еще больше. Вот они все-таки считали, что такой стержень у этой гигантской страны все-таки должен быть. И думцы, которые, на их взгляд, показали себя абсолютно, так сказать, беспомощными, даже когда они вот в годы войны пытались влиять и правительство, и все такое прочее, нужна твердая рука. Рука, которую, человека, который не только царствует, но и управляет страной. Да, парламент, да, существует, законы, да, писать надо, но управлять страной...
Должен царь. То есть это не вариант английской королевы, да?
Нет, это вариант современной России.
Современной России. Полностью согласен.
Это страна меньше не стала. Сложности с окраинами там меньше не стало.
Парламент не более властный, чем тогда.
Парламент не более властный, ну да.
Ну да. Ну, видите, когда сколько исторических параллелей можно провести.
Когда-то мы делали экспозицию, и не одну, по поводу, так сказать, истории создания Государственной Думы в нашем музее, то мы абсолютно однозначно проводили вот эти самые параллели. Настолько однозначно, что у нас был такой коридор, по одну сторону у нас события шли там 5-6 года и дальше, а по другую события 89-91 и дальше. Это одно и то же. Это созревание национального кризиса, появление элит, появление политических партий, появление лидеров. И в конце концов стало понятно, что без настоящих выборов, а не фикции, нам не создать опору в этом. У нас всегда будут, как писал Маяковский, в нашей буче боевой кипучей. Вот эта вот боевая кипучая у нас будет. И точно так же нужен был первый толчок 9 января в одном случае. Там,
19
где, да, даже не 19 августа, 4 октября 93 года, вот, для того, чтобы родилась все-таки уже полноценная, ну, сначала российская, потом уже...
Знаете, вот если вернуться к 17 году, смотрите, была ли возможность у него, короче говоря, не отречься, как вы считаете, политическая возможность? Потому что, в отличие от того, чему меня учили в школе, это было только меня, знаете, я, ну, относительно недавно, очень недавно, конечно, уже достаточно много лет прошло, но тем не менее, уже много лет, много прошло времени, тем не менее, после школы, да, я узнал, что положение на фронтах в 17 году было совсем не катастрофическим для российской армии. И что, в общем-то, Россия сама себя исключила из списка победителей революции. Да? Я к тому, что вот военная победа, которая, как выясняется,
была не за горами.
Была не за горами. Она бы не могла вообще исправить всю эту ситуацию, утвердить власть царя-победителя в данном случае.
Так запросто могла бы, только...
Не дали времени, да, только не дали этого времени.
Господь Бог не дал нам...
Господь Бог в лице кого?
Дело в том, что он попытался все-таки протянуть. Он попытался изменить эту ситуацию. Были посланы войска на мятежный, так сказать, Петроград к тому времени, и мы знаем, что это ни к чему не привело. Можно, конечно, говорить о том, что было бы там через некоторое время, когда уже развитие военной промышленности, она окончательно стала там, на рельсы, уже и союзники могли бы ударить вместе, не только России же воевать было,
конечно,
за Францию, скажем, было. Уже, собственно, подступал близко Компьен, и это, этот мир. Но времени и достаточно поля для маневра, я бы сказал, уже у Николая II в этот момент не было. И, конечно, еще субъективный фактор – это влияние некоторых личностей в это время на развитие ситуации. Хотя бы таких, как командующий, ну, этот самый, начальник генерального штаба Алексеев. Ведь это он разослал предложение командующим фронтам, чтобы они, так сказать, согласились или нет. Ну так, из главного штаба согласиться или не согласиться командующим фронтам о том, что вот такая сейчас ситуация, что лучше для монархии там не было речи.
Через голову, да?
Да, конечно. И когда все командующие прислали свои ответы, ну, это поле для маневра сузилось настолько, что стал только вопрос, отдавать мальчику или искать какие-то другие пути. Легальных путей не нашлось. И если бы не было уже в то время произошедшей революции, когда царь подписывал это, понятно, и не образовалась уже новая власть, и даже не одна, а целых две в Петрограде, то всякое могло быть. Всякое могло быть, но наклонение возможного в истории, как мы знаем, не бывает. Произошло так, как произошло.
Знаете, еще один вопрос, касающийся Николая II. При каждом правителе, знаете, мы берем, ну, начиная там с Александра I, с Николая I, при каждом русском правителе всегда существовала некая фигура, да, которая такая, как бы символизировала эту эпоху, помимо царя. Да? Там тот же Победоносцев, да, там, ну, при Николае I, там, наверное, в какой-то степени Устриалов, там, да, такой идеолог, что ли, да, или идеолог по неволе. Да? А вот при Николае II можно ли Распутин только? Да? Вот личность, которая влияла на. Да?
Вот, пожалуй, из тех, кто более других влиял на Николая II, ну, кроме Победоносцева, который был жив и долго был жив.
Но... Насколько он был жив, кстати, не помню, когда он был.
Нет, но он спокойно пережил и Первую Российскую революцию, и я сейчас не помню даты его, но умер он, конечно, до революции,
до
17-го года, но достаточно для того, чтобы первые там лет 12 царствования царя...
Он был влиятельной фигурой? Не сказал, чтобы в литературе так уж прям встречается часто.
Нет, есть переписка его, есть пространство.
А он занимал должности?
Но он был тем самым, руководил Святейшим Синодом.
То есть он так и продолжал?
Да, долгое время. Но потом, когда пришли уже другие на это место, он все равно оставался, да, воспитателем, советчиком. И есть документы, в которых он обращается там, к Николаю. Но, тем не менее, вы упомянули Распутина, и это гораздо более важно для всего периода, скажем, ну, не с 5-го года, начиная, когда они встретились впервые, а с ноября 2005 года. Вот, а где-то с 2007 примерно и дальше. И особенно влияние возросло в период Первой мировой войны. Да, вот это был, пожалуй, тот человек, который во многом влиял на поведение императора.
Но Распутин был человеком, но не был идеологом. Он мог подсказывать, наверное, ну, какие-то ходы чисто вот такие сиюминутные. Да? За ним не стояло никакой идеологии, там ни самодержавия народности, ни либерализма, ничего. Да?
Ну, его...
Или это как раз я отвечал о фигуре Николая II?
Конечно. Его идеология была очень похожа на идеологию, я в кавычках говорю,
да,
это не идеология, это мироощущение скорее и того, и другого, что надо думать о народе в первую очередь. Mm-hmm. Вот не нужна народу война.
И
вот,
не надо воевать.
И не надо воевать ни на Балканах, ни на стороне там, Англии, Франции вместе, против немцев. Не надо. И во многом вот в этом направлении он, конечно, влиял, и Николай поддавался на это. Он долгое время считал, что крестьянство всегда, так сказать, в своем большинстве на его стороне. Хотя, правда, в 2007 году это... поколебалась, когда Третья Государственная Дума избиралась уже по другим законам, уже не было приоритета у крестьян во время выборов, поскольку эти крестьяне себя показали в годы революции, в 6-м, начале 7-го, с фейерверками.
То есть,
эта фигура была теневой фаворит, который, не занимая никаких официальных, и не мог никаких занимать, но, тем не менее, с ним советовались. Он писал, действительно, свои записки, их сотни сохранилось, о том, что такого человека надо бы назначить, такого. Это в особенности чехарда началась действительно в годы Первой мировой войны. Куда это придется? Влияло на военные решения императора?
Серый кардинал.
Серый кардинал. Это можно так считать. И все попытки трезвомыслящих царедворцев того времени, и Столыпина, и Каковцева, скажем, там, и Джунковского, там, и еще раскрыть ему глаза, невозможность, когда Россия, может быть, не управляет, но в глазах народа видно, что мужик управляет, крутит императором и тем более императрицей. Вот. Нельзя, это дискредитирует монархию. Вот. А тем не менее это продолжалось и продолжалось.
Вы знаете, может быть, последний вопрос. Это Николай II и церковь. Как у них складывались отношения? Потому что я знаю, что сейчас церковь. Почему церковь, ну, я имею в виду сегодняшнюю, да? Почему никак не хочет признать эти останки? Вечная вот эта вот оппозиция к...
Я совсем недавно в Исаакиевском соборе, там все нормально. Там.
Нет, ну знаете, история-то.
Знаю.
Ну, там-то все нормально, это понятно, да.
Вот. Николай II был искренне и истинно верующим человеком. Он действительно придавал колоссальное значение наличию, ну, как бы, современных святых, вот, почитаемых людей в России, ну, вот, Саров, его там паломничество туда и строительство храмов. У него не было каких-то отношений с церковью, которые могли бы выглядеть вынужденными или насильственными. Нет, они...
Ни в ту, ни в другую сторону.
Я не думаю, что...
Это достаточно ровно и без каких-то...
Уж с кем, но с церковью. Вот. Хотя были назначения, скажем, которые тоже инициировались в некоторых случаях Распутиным, тех людей на должности иерархов, которые были кому-то выгодные. Так вот, экзарх Грузии был назначен, так Варнава появился, Гермогены ушли, там, и так далее, и так далее. Это бывало, но это не отношение с церковью как с институтом.
Ясно. Спасибо большое. Мы вот поговорили о Николае II. Я советую всем нашим слушателям, конечно, посмотреть, ну, вообще, номер журнала. Он, там основная эта тема у нас совсем не современная. Там у нас основная тема — пунические войны. И сам товарищ Ганнибал против Сципиона. Вот. Но у нас есть и вот эта статья замечательная Александра Калмыкова об открытом письме Николаю II. Ну и о той интриге, которая существовала вокруг этого письма. Читайте журнал. Спасибо за беседу. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».